На радио «Балтик Плюс» авторская программа Валентина Балановского «Наука без границ». В центре внимания действующие ученые, бизнесмены-инноваторы и популяризаторы науки. Вместе с гостями в студии мы обсудим актуальные тренды в развитии современной науки, новейшие разработки, важнейшие открытия и вызовы, стоящие сегодня перед человечеством.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука без границ» на радио «Балтик Плюс» и с вами ее ведущий Валентин Балановский. А в гостях у меня сегодня человек, ученый, который преодолевает границы между мирами. Я на полном серьезе сейчас говорю, потому что это граница между микромиром и макромиром. И зовут сегодняшнюю нашу гостью Валерия Родионова. Она является кандидатом физико-математических наук и директором научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения». Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мой первый вопрос всегда традиционный. Валерия, как вы поняли, что наука – это ваш путь, и почему выбрали именно физику? Это было ваше собственное решение, или это влияние родителей, или это счастливый случай?
Это стечение обстоятельств и влияние родителей, все вместе. Я после первого класса перешла в физико-математический лицей. Понятно, что после первого класса выбора у меня не было. Учительница позвала, родители согласились. И, собственно, все мои школьные годы прошли в физико-математическом лицее, в который приезжали с олимпиадами, тогда еще не было ЕГЭ, из всех сильных вузов страны преподаватели. И тогда у нас была возможность поступить по олимпиадам. Я поступила в несколько университетов, несколько вузов. Выбрала МГУ, потому что это МГУ. Уехала учиться на физический факультет. И дальше выбор кафедры и выбор научной жизни, он связан полностью с научным руководителем. То есть нельзя сказать, что я выбирала какое-то конкретное направление, там, мечтала стать космонавтом в детстве. Мне понравился человек, его взгляды жизненные, его стремления принести непоправимую пользу, желание принести непоправимую пользу миру, которое очень увлекло за собой, и, собственно, дальше все потихонечку складывалось именно в научном направлении.
А кто научный руководитель?
Это Перов Николай Сергеевич, профессор кафедры магнетизма, заведующий кафедрой магнетизма физического факультета МГУ.
Ну, вы, я смотрю, очень рано определились, да, или там судьба ваша рано определилась. А вообще было сложно учиться на физмате сначала в лицее, а потом уже в университете? То есть там те же самые ваши сначала одноклассники, потом однокурсники никак там свысока не относились, ну, я имею в виду мужского пола?
У нас в физико-математическом лицее из 25 человек в классе было большинство девочек. Если я правильно помню, было 13 девочек. Поэтому там каких-то, в принципе, мыслей, вопросов по поводу того, мужчина ты женщина, мальчик или девочка, занимаешься этой физикой, там физмат-лицей, и об этом совершенно тогда не задумывались. Все преподаватели математики, физики, потрясающие преподаватели были девочки, женщины. Соответственно, тоже каких-то вопросов, мыслей на эту тему совершенно не было. А вот в университете уже, когда приехала на физический факультет, там, конечно же, в группах было существенно меньше девушек, чем молодых людей, это, конечно. Но каких-то прям сложностей не было. Были казусы, я бы их назвала скорее, когда на практикуме по радиофизике нужно было спаять схему, а мне, в принципе, нравится запах канифоля. У меня папа с инженерным образованием умеет паять. То есть мне, в принципе, нравился этот процесс вот создания из проводочков чего-то работающего. И на практикуме я первое закончила его, села, и тогда будущему моему мужу, тогда еще молодому человеку, тоже тут стала помогать. Он тоже физик, он тоже олимпиадник, у него тоже свои интересы. Ну вот просто как за вас помогать. Меня преподаватель отвел в сторонку и сказал: ты сюда зачем пришла? Ты за мужем пришла. Если ты будешь быстрее всех делать, и ко всем же, если ты мужа не найдешь. Я вот, мне это очень, конечно, запомнилось. Нет.
Не, ну сразу же нашли, да?
Ну да, да, мужа тоже нашла. Так что все выполнено, все цели. Физику изучила, мужа нашла.
А вот, на ваш взгляд, по вашему опыту, то, что видите, что сейчас происходит с физическим образованием в стране, больше девчонок становится на физических факультетах или столько же, или как?
Изменяется? Больше становится больше. А это, я боюсь, что это связано не с тем, что физика становится более интересна женщинам, а я думаю, что это может быть связано с тем, что все-таки не очевидно нынешней молодежи, и вот мы сейчас работаем и со школьниками, и со студентами, совершенно не очевидно, как зарабатывать в физике. То есть физика и естественные науки, они очень интересны. Но это именно вот... И есть у меня такое ощущение, что идет больше женщин, потому что все-таки в нашем обществе еще принято, что мужчина глава семейства зарабатывает, а женщина вот может в удовольствие чем-то заниматься. То есть есть у меня такие подозрения, что это все-таки связано с этим. Но тоже надо отдать должное, что вот эти научные общества, которые сейчас пошли, эта тенденция идет с Америки, с Германии, по вот женщина в науке, и премии, и всевозможные встречи, и ассоциации, и вот женская ассоциация есть уже в Калининграде, в Калининградской области. Mm-hmm. Еще несколько лет назад я очень скептично к этому относилась тоже, вот выросшая на мысли, что, в принципе, наука не знает какое-то разделение по полу. Но сейчас я понимаю, что это нужно, и, в принципе, это... То есть, изменилась эта точка зрения.
А когда произошло вот это изменение точки зрения? Потому что я знаю, что вы являетесь лауреатом международных и российских премий, которые присуждаются женщинам в науке. Когда произошел вот этот тектонический сдвиг в точке зрения на то, что все-таки это важно? Потому что я, например, считаю, что это очень важно.
Я познакомилась с профессором Монсеррат Ривас из университета Овьедо. Она преподает физику на инженерном факультете. И она как раз сторонник необходимости вот этих всех мероприятий. И когда она меня, мы с ней на конференции, когда встречались, она меня позвала как раз на такое мероприятие. Я, собственно, выразила свой скепсис, потому что я обычно на эти мероприятия не хожу. И она мне тогда, это вот было лет, наверное, 5 назад, объяснила весь смысл. То есть сложность у меня... Вот научно-образовательный центр, это раньше была лаборатория, это центр ровесник дочки. То есть дочка родилась в 2013 году, центр родился в 2013 году. И, то есть, в принципе, мне всегда было неловко сказать, что я там занята, потому что я с дочкой. А на самом деле, если есть понимание того, что все сферы жизни важны, и когда-то не стыдно признаться, что у тебя нет времени на работу, и понимание того, что ты... такой не один, который должен справляться и с домом, и с дочкой, и с работой. Оно, в принципе, наоборот, помогает, опять же, дает поддержку.
А сейчас, кстати, меняется что-то в позиции научных организаций, образовательных в отношении к молодым мамам, ну и вообще мамам в науке, у которых маленькие дети, и которым надо как-то помогать. Помощь как-то ощущаете? Какие-то меры принимаются такие?
Сейчас тенденция в мире такая есть, что молодой маме, все больше молодых мам, например, можно встретить на конференции, потому что, опять же, это нетривиально участвовать в конференции, быть при этом с ребенком на руках, особенно там, например, с грудничком. Понятно, что можно несколько месяцев отсидеться, с одной стороны, но с другой стороны сейчас динамика и темп жизни такой бешеный, да, что ты несколько месяцев посидишь, выйдешь уже совершенно в другой мир. Вот, поэтому я как тоже путешествующая с дочкой с 9-месячного возраста, и вот когда дочка была еще маленькая, это только начиналось, а сейчас это повсеместно, когда на конференциях предлагаются грантовая поддержка для няни, для комнаты, например, с ребенком, для специальные средства выделяются именно для молодой мамы поехать на конференцию, и предоставляется какой-то аниматор, который при этом занимается с детьми. Мы сами, организаторы конференции, проводим международную конференцию по магнетизму балтийскую, и мы вот в этом году мы не делали, но скорее, я думаю, это связано с пандемией, что все-таки люди с опаской приезжали на конференцию. А 2 года назад мы с нашим кванториумом из университета договаривались, они приезжали своим оранжевым автобусом выездным, как раз для того, чтобы ученым, исследователям, кто путешествует с детьми, не только женщинам, опять же, Балтийское море, у нас многие приезжают семьями, mm-hmm. чтобы деткам тоже было чем заняться, и параллельно тоже показать им красоту науки.
То есть, друзья, получается, что сейчас в современном мире, когда человек серьезно занимается наукой, когда девушка серьезно занимается наукой, и у нее есть даже маленькие дети, то это уже вообще не проблема, вообще не препятствие, а наоборот даже где-то и преимущество, потому что это возможность в том числе и разнообразить досуг вашего ребенка, потому что далеко не у каждого были такие возможности даже просто поехать куда-то, особенно в интересной компании с интересными людьми, а сейчас такие пути открываются, и если вдруг кого-то это когда-то опасало, что невозможно совмещать детей и серьезное занятие, такое серьезное занятие, как наука, то сейчас все в мире меняется, и в том числе меняется и в России.
Я, может, только уточню, что все-таки тоже надо понимать, что конкурс на вот эти поддержки, он достаточно большой. То есть, например, вот вы упоминали Лореаль, ЮНЕСКО совместно проводил конкурс для стипендии для женщин в науке, я участвовала, как раз победила, там конкурс 45 человек на место. То есть это не то, что ты пришел, и тебя там все ждут, ты получил. И там все вот выигравшие девушки, они все мамы, и я там с одним ребенком, конечно, с восхищением смотрела на тех девушек, у которых по четверо детей, и они при этом также заведующие лабораторией. Я вот это вообще, конечно, полный мой восторг.
Ну, в любом случае, сейчас слышат потребности родителей, молодых родителей в науке и как-то откликаются во всем мире. Дорогие друзья, в эфире программа «Наука без границ». С вами ее ведущий Валентин Балановский. И напомню, что в гостях у меня сегодня кандидат физико-математических наук, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» Валерия Родионова. Валерий, ну вот мы говорим о том, что сегодня создаются условия, в том числе для привлечения молодых родителей, молодых мам в науку, ну, по крайней мере, для облегчения их жизни. То есть... Как и много лет назад, в замечательной Чите Кюри, да, женщина может состояться в науке, и она это делает, и просто поразительные открытия совершаются. И мы это знаем как в исторической перспективе. Мари Кюри, дочка ее, нобелевские лауреаты. И сейчас тоже никто, получается, не препятствует. Ну, кроме каких-то сложившихся стереотипов, что вот тяжело, никто не поможет, а вдруг выясняется, что, ну, по крайней мере, на конкурсной основе помогают. И это уже очень-очень хорошо. Но все-таки по поводу того самого материального вопроса. Вот вы говорите, что больше девушек приходит в фундаментальную науку, потому что считается, что в фундаментальной науке денег не заработать. И по своему опыту, когда я учился в университете, да, действительно это было так, и в перестройку очень большой удар был нанесен по фундаментальной науке и по прикладным исследованиям. Сейчас что-то изменилось?
Да, сейчас очень многое изменилось. Сейчас, чтобы подаваться на конкурс, не обязательно иметь ребенка или быть девушкой. Сейчас в России очень большое количество конкурсов, очень большое количество фондов и государственных, и негосударственных, которые как раз направлены на поддержку и фундаментальной науки, и так называемой прикладной науки. Хотя на самом деле есть ученые, которые считают, я, наверное, все больше к ним отношусь, что нет такого деления фундаментальная наука или прикладная, потому что наука так или иначе это то, что тебе в конечном итоге даст выход на какую-то новую технологию, на улучшение качества жизни человека. То есть это искренне мое убеждение, что мы работаем для этого в науке, для того, чтобы улучшать качество, продолжительность жизни человека. И все, что мы делаем, это должно вливаться в новые технологические решения. И в науке сегодня однозначно могу сказать, что можно зарабатывать. И в отличие от, опять же, Европы или Америки, где твоя зарплата определена, они, конечно же, фиксированные, высокие, не будем этого скрывать. Но в России по факту твою свою зарплату ты себе сам определяешь. То есть и все только ограничивается твоим временем, энтузиазмом и количеством фондов, в которые ты обратился.
Ну, надо же с чем-то обращаться в фонды.
Да, конечно.
Вот вы занимаетесь умными материалами и биомедицинским приложением. Что такое умные материалы? И что в России происходит в связи с умными материалами? И есть ли чем нам похвастаться?
Да, умные материалы – это материалы, которые меняют свои свойства существенным образом в зависимости от изменяющихся внешних условий, в которые они помещены. То есть это могут быть давление, магнитные поля, звук, электрические поля, температура. И они меняют свои свойства таким образом, что они могут, ну, например, если мы говорим про биомедицину, они могут даже лечить. То есть, например, есть частицы, которые, естественно, состоят из ядра, и там это многооболочечные частицы, которые могут менять свои свойства и свои размеры, и открывать свои поры, например, при изменении уровня кислотности. То есть они попадают в организм и начинают работать, выпускать лекарства только там, где тот самый уровень кислотности, с которым они открываются. Это могут быть, если говорить про нас уже, это могут быть магнитоэлектрические материалы, которые под воздействием внешнего магнитного поля меняют свои магнитные и электрические свойства, и механические. То есть это материалы, в которых электрические, магнитные и механические свойства взаимно связаны. Это тоже может быть как высвобождение лекарства при необходимых условиях, например, при воздействии ультразвука или магнитного поля. Это может быть даже кусочек скелета из такого материала, который тоже может в необходимое время выпускать лекарственные средства. Умные материалы в медицине, которые используются, это материалы с памятью формы, которые, например, они из металла помещаются в организм, и только в организме они должны принять нужную форму. Под воздействием магнитного поля они могут принять эту нужную форму внутри организма. То есть умные материалы, они сейчас повсюду используются с учетом развития очень активного аддитивных технологий. Вот это вот совмещение аддитивных технологий и умных материалов. То есть я считаю, что за этим ближайшие прорывы в медицине.
Ну, это уже получается какая-то, ну, скажем так, если не конструирование жизни с помощью неживой материи, то, по крайней мере, действительно попытки сконструировать некий интеллект, имитировать интеллект, поэтому материалы умные.
Да и жизни, на самом деле, тоже. Одно из направлений, которым мы занимаемся, это дифференцировка стволовых клеток. Это когда создаются из вот этих материалов умных, создаются скафолды, это скелеты, на которые высаживаются клетки, и собственных стволовых клеток человека можно получить недостающие в организме клетки. То есть это вот регенеративное, продолжение регенеративной медицины.
То есть вы учитесь командовать стволовыми клетками?
Давать им команды. Мы как раз хотим, чтобы их процессы дифференцировки, то есть изменения, превращения в нужную клетку проходило изнутри клетки. Это, во-первых, очень удешевит, и, во-вторых, очень ускорит процесс. То есть, безусловно, сейчас это делают, но внешними химическими воздействиями. Мы хотим создать физические условия, чтобы эти процессы начались внутри клетки, как они возникают в естественных среде обитания в организме.
И все это создается сейчас в Калининграде?
Да.
То есть, друзья, как вы видите, будущее настало, и настало оно в том числе и в Калининграде. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что все совсем плохо там, в науке, в технологиях, и в Калининграде некуда пойти учиться, негде работать в этой сфере, не верьте им, потому что вот передо мной сидит живое подтверждение того, что все это неправда, и можно заниматься очень интересными вещами, которые мало того, что интересны, они еще и имеют замечательные приложения в медицине. Это, по сути, медицина будущего, которая куется здесь и сейчас. И при этом я верю Валерии, что это все очень неплохо облазивается. Валерия, ну, у меня тогда к вам такой вопрос. Вот смотрите, молодой человек или девушка загорелись после сегодняшней передачи идеей умных материалов и того, как они там могут быть использованы в медицине, и не только в медицине. Что такому человеку делать? Какой совет дадите тем, кто хочет связать свою жизнь с физикой и с практическими приложениями? И вообще, что это должен быть за человек? Какими качествами он должен обладать для того, чтобы достичь успеха?
Давайте с конца тогда начну про качество. Да, качество, я думаю, что единственное качество, которое нужно ученому, это любопытство, потому что если у тебя есть вот это вот любопытство внутреннее, то ты не становишься, а это то, что нужно науке. То есть это не, это абсолютно 100% творческая профессия. Ты не можешь выйти, закрыть дверь и оставить бумаги на работе и сказать, что вот эти часы я работаю, вот эти часы я не работаю. Нет, так не бывает, я еще ни одного такого человека не встречала. То есть это всегда процесс, какие-то мысли приходят среди ночи. У нас есть чат лабораторный, я все еще по старинке говорю лабораторный, нашего центра НОЦа, где мы обсуждаем последние статьи, где мы сообщения могут приходить среди ночи. Я хотела сказать, что свою диссертацию писала с 4 часов утра, потому что почему-то самые активные мысли тогда приходили. Ну, так, ладно, сейчас не об этом. А что делать молодым людям? Ну, если это в Калининграде, то они могут обратиться к нам. У нас есть сайт научно-образовательного центра. Он еще называется по названию лаборатории. Мы были лабораторией новых магнитных материалов lnmme.ru. Ну, или по моему имени и фамилии можно найти контакты. Мы работаем, я уже упоминала, мы работаем со школьниками. Совместно с Центром развития одаренных детей мы открыли лабораторию структурного материаловедения в ЦРОДе в Ушаково. Там занимаются сейчас две группы ребят. В рамках «Звезды будущего» университетской мы тоже работаем со школьниками. И уже школьники, прям однозначно скажу, что наука молодеет, и уже школьники могут дать реальный научный результат. Несмотря на то, что магнетизм, и мы там первично работаем с магнитными материалами, это квантовый эффект, очень много всего можно сделать руками, уже понимая школьную электричество и магнетизм. И то есть, если вы в Калининграде, можно... и заинтересовались умными материалами, то мы ищем и руки, и головы постоянно, да, не хватает, потому что идей гораздо больше, чем времени в сутках и количество рук и голов. А в целом, если человек решил заняться наукой, то я просто даже не знаю, что сказать, что ему делать, потому что я не представляю, что может его остановить.
Ну, друзья, наверное, в этом и есть секрет успеха любого ученого. И, кстати, не только Валерия об этом говорила, о том, что необходимо иметь интерес, интерес хоть к чему-то, и нужно иметь решимость, потому что вас будут отговаривать или вас будут пугать какими-то там косвенными объяснениями, рассуждениями. Но главное не останавливаться. И самое главное, что на самом деле существует масса возможностей для того, чтобы этот интерес реализовать на благо себе и, естественно, обществу. На этом мы сегодня завершаем. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, Валерия.
Пожалуйста, спасибо за приглашение. Мне было интересно.
В следующий раз откроем новые преодоления границ.